Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Здесь, я напомню, сегодня у нас в гостях настоятель Никольского храма села Макарово, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Говорим о том, зачем человеку нужна церковь. Я тут некоторое время назад встретил размышление одного священника, где он... скорее к читателям своего блога обращался с вопросом, насколько это вот у него правильная мысль. Он не спешил осуждать людей, про которых он писал. Скорее, ему даже, может быть, в чем-то и была близка эта позиция. Он там делил на несколько типов людей, которые приходят в церковь. И один из этих типов, такой третий по его классификации, был, как он их называл, кстати говоря, космонавтами, только немножко в обратном смысле. Люди, которые уже сами очень много... всего прочитали, прошли через долгий период церковной жизни и пришли к выводу, что непосредственно церковность им не нужна. И некоторые люди, как он пишет, каждое ли воскресенье или достаточно часто приходят на исповедь, на причастие, но этим вообще их пребывание в церкви ограничивается. Некоторые улетают в церковную ограду, как он говорит, и больше мы их не видим. Может быть, уходят какие-то другие приходы, где находят ответ на свои вопросы. Может быть, просто уходят вне церкви, при этом они не становятся атеистами. Они просто переходят на какой-то новый этап жизни, где церковь или есть в минимальном присутствии, или ее нет вовсе. Ведь такое бывает.
Бывает. В общем, жизнь человека, правда, многообразна. Я вам могу сказать, опять возвращаясь к нашему разговору, без чего трудно представить жизнь христианина. Наверное, и из этого правила есть какие-то исключения. Например, когда мы говорим, что трудно представить жизнь христианина без участия в таинствах церкви, все... дружно начинает вспоминать преподобную Марию Египетскую, которая там десятилетия жила в пустыне.
Да и причастилась два раза.
Да, 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 да. Но, опять же, если серьезно относиться к этому, мы понимаем, что, конечно же, это как раз и есть то самое исключение, которое подтверждает правило. А какое же...
Но она ждала очень этого
да, второго причастия, вот стремилась она... к нему. Поэтому и подтверждает правило. Да? Трудно себе представить преподобную Марию, что если бы у нее была возможность... да, такая, причащаться, она бы отказывалась. Нет. Конечно же, нет. Просто ее, да, путь был таким, каков он был, и это совершенно в буквальном смысле этого слова иноческий путь, иной.
Так и помимо Марии Египетской много примеров житийной литературы, как, кто как к ним относится, но действительно мы знаем достаточно много отшельников, которые имели никакого священного
сана. Вот это и есть, даже и отшельники, опять-таки, по традиции церковной, мы знаем, что, уходя в свои кельи, в пустыни, в пещеры, они приходили для участия в таинствах, да, кто-то там раз в неделю, кто-то раз в год, но это было совершенно очевидно, что это, нужно делать. Но что мне представляется важным, может быть, для слушателей как раз нашей сегодняшней программы, которые, еще не начали такую полноценную церковную жизнь, да, хотя имеют веру и крещены и так далее. Вот три таких основания, да, на которых... сама цифра 3, она такая, символическая, поэтому их, на самом деле, можно, наверное, этих оснований назвать и больше, и 3, и 10, там, мы остановимся на 3, которые, мне кажется, вытекают совершенно естественно из того, что мы встали на этот путь веры. Вот быть верующим и не делать этого... это, как-то странно, мне не очень понятно там, да, Если человек верующий, что он должен делать? Он должен молиться. Опять, когда я говорю слово «должен», мне уже режет слух, потому что как-то, в общем, это то же самое, как сказать, например, если ты любишь своего ребенка, должен с ним разговаривать. Не должен, просто это совершенно естественно. Если ты любишь ребенка, ты будешь с ним разговаривать, или там любишь свою супругу, или супруг любит супругу. Они будут стараться общаться, разговаривать, да? Это совершенно естественно. Поэтому молитва. молитва как проявление как раз веры. Молитва, которая может быть очень многообразна, которая может быть и частной, индивидуальной, как говорит Господь, когда ты молишься, зайди в клеть свою, затвори дверь, да? Молитва, которая может быть и просительной, и благодарственной, и хвалебной, и молитва, которая может быть и церковной, то есть совместной с братьями, там, где двое или трое собраны во имя мое, там я среди них, говорит Господь. И это тоже очень важно. Важно его откровение, да? То есть мы должны молиться и в одиночестве, и мы должны стремиться к такой совместной молитве. Вот, молитва второе такое основание, да? Это слышание Слова Божия. Потому что если в молитве мы что-то говорим Богу, да? Если в молитве мы его просим, и мы открываем перед ним свою жизнь. Здесь тоже уже некий парадокс, потому что, ну, кому мы что-то открываем? Разве он что-то не знает? Конечно же, знает. Но он хочет, чтобы мы открыли, чтобы мы поделились. Как, опять же, и отец, наверное, много знает про своего ребенка, но как ему хочет, чтобы он пришел и услышал, да, папа, ты знаешь, у меня вот... Тут болит, а за это я волнуюсь, а это я хочу. Вот, это нормальная совершенно вот такая жизнь в общении. И третий как раз, момент такой, это участие в таинствах, потому что это одновременно и молитва, потому что любое таинство происходит тогда, когда мы молимся. И одновременно, и в таинстве есть и Слово Божие, всегда, в любом таинстве всегда звучит Слово Божие. Но это еще и вот это совершенно уникальное. То, что есть только в христианской церкви, ни в одной другой религии, ничего подобного нету. Встреча с самим Богом через некие видимые проявления, невидимая благодать входит в нашу жизнь. И мы, насколько возможно, насколько мы готовы, мы принимаем эту благодать. И если человек отказывается или там, считает, что ему не нужна молитва, он не нужно Священное Писание, не нужно таинство церкви, то значит, как я говорю, он еще что-то не очень понимает именно про то, что значит быть христианином. Ну, как человек, который, опять же, хочет вылечиться, но ему неинтересно лекарство, так сказать, советы врача, ну, понятно, значит, он что-то другого хочет. Или как человек, который хочет чему-то научиться, но он не ходит на занятия своего учителя, он ему не доверяет, он не делает то, что говорит ему учитель, ну, значит, может быть, он не хочет на пианино научиться, а ему хочется в футбол. Надо в другому тогда учителю идти.
Может быть, тут еще... Уместна такая аналогия, человек может закончить с красным дипломом университет, даже аспирантуру потом, но пойти абсолютно по другой специальности.
Да, естественно, любые эти аналогии, метафоры, они условны, как любой притчевый язык, он условен, да, и понятно, что, когда мы говорим учиться, речь идет не о внешних навыках, которые можно получить, получив, так сказать, красный диплом. То, чему здесь человек учится, оно не сводится к неким навыкам, способностям, там, ну, сказать, даже знаниям, которые он может получить. Нет, оно сводится к некому опыту, который он может, сказать, получить. И именно этот опыт, который меняет его, который делает его другим, собственно, и это его научает. И если он получает, правда, этот опыт, если он становится другим, то неважно, какой у него диплом, собственно, никто этих дипломов тут и не выдает. Вот, и какие у него оценки. И ему невозможно из этого уйти тогда-то, но просто тогда он должен отказаться от всего этого. Бывают такие вещи? Бывают. Это величайшая трагедия. И мы до конца не понимаем, что происходит, условно говоря, с человеком, который, вот, может быть, годами был в церкви и как-то, а потом он ушел. Мы не знаем, и далеко ли он ушел, что там случилось, и это, ну, величайшая тайна, так сказать, порой даже для самого человека, и, конечно же, величайшая беда, трагедия, которая с ним происходит.
У меня есть два наблюдения как раз о таких уходах. Первое – это многолетнее участие человека в церковной жизни. Людей я часто на разных приходах наблюдаю одну и ту же картину, когда состав этого прихода меняется на протяжении там 7-8-10 лет. Это не значит, что люди совсем уходят из церкви. Если первые несколько лет своего воцерковления они ходили на все службы, все воскресенья посещали, старались там по субботам приезжать, то с течением времени там все реже, 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 И потом уже раз в год, ну, не раз в год, конечно, там, на большие праздники, ну, и по воскресеньям тоже несколько раз в год. И, возможно, для этих людей это достаточная частота, или есть какие-то, просто они приходят к выводу, что есть какие-то заботы, которые повседневные, которые они откладывали, и вот уже нельзя их откладывать, потому что тут я, конечно, не смогу сказать, мешала им церковная жизнь по выходным, посещение храма, но вот скопилось какое-то количество забот, что-то в жизни поменялось, другие приоритеты появились. А второе наблюдение — это относительно молодых людей, которые, видимо, на волне такого вот воцерковления 90-х, и их родители или они сами приходили в храм, горели этим, кто-то и закончил духовное учебное заведение, но со временем все это испарилось.
Ну, здесь нет ничего удивительного в том, что вы рассказываете, хотя это печальная история. В Евангелии замечательная притча о сеятеле, да, и о тех семенах, одни упадают на одну почву, другую на другую. Все это известно, нет, ничего нового нету. Так есть сейчас, так было всегда и так будет всегда. Вот. Кто-то будет твердый, стоек и с помощью Божией принесет плод старицы, кто-то, так сказать, не сможет пережить какие-то, ну, испытания, которые выпадут на его жизнь, кто-то просто, в общем, останется теплохладен, да, это все очень, так сказать, по-разному. И очевидно одно: Господь, правда, дает нам в дар в самом начале, Он дает нам семя. Посмотрите, что такое семя? Ведь семя — это в нем удивительная тайна, в нем уже все есть. Все есть. Нам нужно его принять. Нам нужно подготовить как-то почву для того, чтобы это семя упало, приготовленную почву. Но если мы посчитаем почему-то, что оно будет расти само, ну, вот как какой-нибудь нерадивый садовник разбросает семена у себя в саду, и там, значит, нет, его склюют птицы, а даже если к тебе прозябнут, значит, потом сорняки забьют, они не вырастут ничего с собой, вырастут совсем другие семена, которые мы не сеяли. Доброе семя, оно нуждается в заботе, в труде, в знании, как растить. Поэтому очень важно, сказать, приняв это семя, да, понять, а что я должен делать? Нужно знать, как его растить, и нужно трудиться над ним. И могут быть разные периоды, да, и требуются от человека разные, ну, что ли, навыки и усилия для того, чтобы сохранить, может быть, пока еще хрупкий этот росток, а потом, чтобы оно, так сказать, заплодоносило. Это очень непростой труд и очень творческий труд, и к этому нужно быть готовым. И очень часто люди как раз этого просто не знают, понимаете? Войдя в церковную жизнь, ну что, теперь вот у нас есть вера, мы все знаем. Ну что там нужно делать там? Ну да, молиться там, поститься, значит, ходить в храм. Но потихонечку этот, ну что ли, порыв такой, что ли, неофитский, он пропадает. Люди не очень понимают, а почему надо молиться? А почему, так сказать, и все. И это
а
всё,
ведь еще иногда ничего не меняется.
Да, и все засыхает, и все это, так сказать, как... Опять же, смотрите, в семейной жизни, ведь очень же какая-то похожая, я сейчас понимаю, аналогия. Вот люди начинают совместную жизнь, может быть, их на вот такой вот начальной стадии, у них сильная влюбленность, какие-то эмоции, там все замечательно, какие-то планы там, а потом начинаются будни, а потом начинается жизнь, они вдруг узнают, что человек, которым они соединили свою жизнь, не совсем тот, как им казалось, так сказать, может быть, еще несколько лет назад, вот, что у него есть, оказывается, такие привычки интересные, вот, что у него такой характер неожиданный, что на самом деле он хочет этого, а мы хотим этого, это, и, ну и просто в жизнь входит какая-то рутина, и все это, вот, так сказать, иногда приводит к тому, что начинаются, ну, пробегать трещины, а потом просто все разваливается. Да ну, и ничего этого нету, если было, то давно ушло. А ведь на самом деле, ведь это та же самая задача. Да, У вас был своего рода аванс, вот эта влюбленность. Это аванс, не более того. То, что дано на время, то, что обязательно уйдет, мы точно знаем, это уйдет. Но это помогает. Помогает как-то быть близким, помогает друг другу что-то друг друге узнать. Но затем начнется эта жизнь. Жизнь вместе, жизнь, когда мы узнаем друг друга, когда мы с вами интересны друг другу, когда мы помогаем, заботимся друг о друге, когда мы начинаем растить эту любовь. И это бывает не без усилий. Но ведь так и Царство Божие усилием берется. И вот когда человек сталкивается, может быть, с тем, что вот эта вот неофитская влюбленность уходит, а на усилие нету, простите за тавтологию, сил, то человек, в общем, как-то начинает где-то искать в другом месте, или охладевает, или уходит. Это, и мы здесь не вправе там кого-то осуждать или еще как-то.
Нет, совершенно
вот.
Не вправе.
Но это... Такая вот, увы, к сожалению, печальная картина от того, что, может быть, вовремя не оказалось там рядом людей, которые могли бы здесь подсказать, поддержать, иногда просто помочь вот человеку вот встать на, так сказать, на этот путь и как-то его вдохновить, потому что если вокруг так все как-то серо, то оно очень непонятно. А если рядом с собой видишь человека, который это же самое прошел, который, вот, то тогда у тебя появляются эти силы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня настоятель Никольского храма села Макарово в Московской области, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. И тут мы подходим к такому важному противостоянию, даже, наверное, не противостоянию, а к двум важным составляющим. Это вот дисциплина или потребность. Уже у человека, ведущего достаточно зрелую духовную жизнь, наверное, вот эти две составляющие, они выходят на первый план иногда. Ты не можешь себе ответить на вопрос, зачем тебе все это нужно. Это вот дисциплина, когда так положено, положено прийти в храм, положено что-то прочитать, положено молиться. Или это действительно потребность всей твоей сути?
Это очень важный вопрос. Насколько дисциплина связана с свободой человека. Вот очень часто это в нашем таком представлении какие-то вещи противоположны. Да? Там, где дисциплина, там нет свободы. Ну, где дисциплина? В армии. Какая там свобода? Вот. На самом деле все.
А часто приходится слышать о том, что церковь в этом отношении,
да,
от армии ничем не,
да,
отличается.
Да, она отличается, конечно, существенным образом. Вот. Хотя есть и какие-то внешние сходства. А может быть, и не внешнее сходство. Но вот смотрите, что важно понимать. Все-таки у нас не так много времени, а тема эта очень серьезная и глубокая, но я бы о каких-то вещах сказал. Дело в том, что очень часто как раз свобода связана с дисциплиной. И невозможно без дисциплины. Вот я расскажу одну такую историю, казалось бы, совсем из другого мира. Некий человек, который жил, был в эмиграции, он русский был, в Англии, так сказать, причем еще в советское время это было, вот. И как-то он оказался на концерте то ли там краснознаменного, так сказать, оркестра, там какого-то пляски, хора, в общем, чего-то такого, что привозили иногда из Москвы на Запад, вот. И так все это как-то упленило, все это какие-то воспоминания детства, потому что он в детстве был, так сказать, там. И, в общем, он решил вернуться, стать репатриантом, вернуться в Советский Союз. Он вернулся, вот, но у него была возможность, он иногда ездил и в Англию. И вот, собственно, как-то его спросили: слушай, ну а что тебе, если ты вот уехал уже, что ты возвращаешься, так сказать, что тебе тут надо, в общем, зачем, почему? Он говорит: тут свобода. Вот хорошо, ну если тут свобода, то что тогда вообще туда? Говорит: а там воля. Вот очень, как бы, странное высказывание, на самом деле очень понятное. Всякий, кто, немножко знает, как устроена жизнь там в западных странах, не может не согласиться, что там как раз очень много правил, там все по закону, там вроде бы, да, свобода, но попробуй ты что-нибудь нарушь, вот, и это очень хорошо чувствуется, да, свобода, но есть много и ограничений, а воля... Это не в смысле, воля, так сказать, желание, а в смысле вольность. Вольность – это там, где, может быть, и свобода там нет, но нет никаких ограничений, нет закона. Я могу делать, все, что хочу, пока меня то, что нас, так сказать, не остановит. И вот свобода и дисциплина очень часто связаны таким образом, что если у тебя есть цель, тебе очень важна, и ты будешь сам даже искать неких правил, некой дисциплины, потому что самое важное для тебя – именно достичь этой цели. Вот если ты поднимаешься на гору, да, и у тебя есть проводник, и ты же не будешь говорить, а я хочу ходить в чем угодно и по каким угодно дорогам, ну и куда ты идешь по этим своим дорогам, как ты, понятно, что первая же пропасть, так сказать, будет твоя, и вообще можешь заблудиться, да, ты будешь идти в связке, у тебя будет много ограничений, ты не потащишь с собой там ни пива туда на гору, ни много чего-то, к чему ты привык, от этого откажешься, и будет там пост, и все. Ты будешь идти, но потому что у тебя будет, как бы, казалось бы, немного выбора, но это будет проявление твоей свободы, потому что через это она реализуется в достижении цели. То же самое в духовной жизни. Когда мне на раз говорят, а вот зачем посты, зачем молитвы? Я говорю, да не зачем, это не нужно. Это похоже на то, как балерина бы, которая очень сидит на жесткой диете, понимаете, ей бы кто-то сказал, ну, слушай, ну, давай, ну, ты скушай там, вот сейчас пойдем пивка поедим там с рулькой какой-нибудь там, с виной и так далее. Я говорю, слушай, дорогие, замечательно, я все это люблю, но... Может быть, тебе кто-то запрещает? Это твоя там, значит, руководительность тебя запрещает? Ты нет, понимаете, у меня есть цель. Я хочу выступить там, в «Лебедином озере» на сцене Большого театра. У меня есть цель. И для этой цели я от этого отказываюсь, это себя, и вот это делаю, и, ну, потому что есть цель. И то же самое в духовной жизни. Если у тебя есть цель стать другим, научиться любви, достичь Бога, то тогда ты будешь сказать, а как другие, они этой цели достигали, и ты уверен, ага, они молились, они постились, они прибегали к Божьей помощи в таинствах, они жили этой жизнью церковной, не потому что это как-то нужно, а потому что через это средство, не более того, это средство, но... Они не родились из какой-то там головы, какой-то человек сидел, говорит, так вот надо это делать, да, они родились из жизни, как какие-нибудь правила альпиниста рождаются из жизни. И как
написано кровью.
Да, и так далее. Все это рождается из жизни, все это есть. Мы свободны делать, что хоть, и ничего не делать. Можем не молиться, можем не поститься, можем не посещать церковь, считать себя христианом. Пожалуйста, сколько угодно, никто нас не заставит, церковь ни к чему не принуждает. Но в то же время, если ты реально чего-то хочешь, это странно было бы, если бы ты не искал, не прислушивался к опыту тех, кто уже этого достиг, не пытался это повторить, не пытался бы, понятно, что любая жизнь, любой путь индивидуален. И у одного один пост, и одно молитвенное правило, и участие в таинстве, у другого другое. Здесь все, конечно, очень индивидуально, но это так или иначе, в человеческой жизни, жизни христианина должно присутствовать, если у него есть эта цель. А если он просто, например, хочет помощи Божией, ну, чтобы Бог помогал ему, когда у него болят зубы, чтобы просто у него, так сказать, там, было благополучие в семье и так далее, ну, конечно, зачем ему таинство? Он может просто прийти, там, постоять в церкви, помолиться, поставить свечку, вот, ну, на Пасху прийти, там, как-то еще. Может быть, у него какие-то другие задачи, может быть, для него церковь – это источник просто философской мудрости, тогда вообще непонятно, зачем ему участвовать в таинствах или молиться. Он будет читать богословов, там, еще чего-то, или ему, для него это источник эстетического удовольствия. Ну, придет он, послушает какой-нибудь хор древневизантийский, если ему нравится, или какой-нибудь еще, посмотрит на иконописи, это будет, это его цель. И тогда, да, все понятно, но если цель – быть христианином, быть ученика Христа, если цель спасения, и то, о чем мы говорили в самом начале, подготовиться к Царству Небесному, тогда ты не можешь не задаться вопросом, а как люди, которые этим путем прошли, как, что они использовали, что на этом пути они делали, какие они использовали средства. И для этого, и там мы найдем и молитву, и Священное Писание, и дела милосердия, и участие в таинствах церкви, и тогда нам понятно, зачем ходить в храм Божий. Именно для того, чтобы достичь этой цели, для того, чтобы стать другими, для того, чтобы быть христианином. Мы без этого просто не можем.
Видите, из этого вытекает куда более глобальный вопрос, зачем вообще быть христианином. Но да. Это уже такая совсем отдельная тема.
Не зачем. Что... Мы не должны быть христианином. У нас есть эта возможность. У нас есть эта возможность. Господь говорит нам о том, что жизнь человека не исчерпывается его земным бытием. Есть иное бытие, не обремененное земными ограничениями. Есть бытие вечности, и мы к нему призваны. Если мы в это не верим, то вообще не о чем говорить, да? Мы просто даже не религиозные люди. Но если мы в это верим, да, то мы задаем вопрос, а как нам достичь этой вечности? Мусульмане скажут одним путем, буддисты скажут другим путем, и саму эту вечность будут понимать по-разному. Крестьяне говорят, а мы можем, у нас есть только один путь. Аз есть путь истинной жизни, Христос. И вот в этом смысле, зачем нам быть христианином? Для того, чтобы достичь вечности, для того, чтобы идти, пройти этот путь к вечности за Христом, потому что мы веруем, что это и есть единственный путь к жизни вечной.
У нас минута буквально остается для того, чтобы попытаться ответить на один вопрос. А как полюбить искренне, совершенно полюбить, или, по крайней мере, хорошо относиться к людям, которые делают другой выбор? Мы часто, находясь внутри своего христианского сообщества, погружаемся в него настолько, что начинает казаться, что все, кто вне его, с рогами, с копытами,
знаете, если, никчемные люди. Да, говорить определенно очень кратко, я бы сказал так, что надо вообще учиться любви. Любовь – это такая сила, что если ты по-настоящему любишь Бога, своих ближних, а уж тем более, если ты любишь Христа, ты будешь любить всех, кого любил Христос. А Христос любил всех, даже тех, кто не то, что по-другому как-то верил, а даже тех, кто его распинал, он любил. И, будучи на кресте, он молился своему небесному Отцу: «Отче, просим, ибо не ведут, что творят». Если мы любим Христа, если мы хотим любить Христа, учиться этой любви, то мы не можем смотреть на мир иначе, чем смотрел он. В нас должны быть, как говорит апостол Павел, те же чувства, что и во Христе Иисусе. И вот задумайтесь, какие были чувства у Иисуса Христа по отношению ко всем людям, знающим Его, не знающим Его и так далее. Это были совершенно одни и те же чувства. Господь, Бог, есть любовь.
Спасибо. Протоиерей Вячеслав Переведенцев, настоятель Никольского храма села Макарово в Подмосковье, неподалеку от Черноголовки, был с нами. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».